Приветствую пользователей PokerStrategy.com, которые еще не сварились в московской или петербургской жаре и готовы уделить внимание нашему сегодняшнему гостю. Гость у нас сегодня очень известный, очень популярный, очень публичный. Причем публичность — это его работа. Так что встречайте, профессионал в области дачи интервью Михаил Иннерсайко. Привет, Миша, как дела у тебя?
Привет, Артём, привет слушателям всем. Дела вроде нормально, если не считать сегодня минусового очень дня. В целом все хорошо.
И даже тебя не напрягает внезапно пришедшая в нашу европейскую часть? Ты же сейчас в Москве, да?
Нет, я в Екатеринбурге.
А, ты в Екатеринбурге, то есть у вас не так жарко, как в столицах?
Я не знаю, я последние дни мало из дома выхожу. Ну, вроде сейчас достаточно жарко, но вот... Прошла гроза недавно, бегал, окна закрывал во всех комнатах. Так что, наверное, на улице хорошо. Надо будет сходить туда как-нибудь.
Ну да, мне кажется, чем меньше выходишь из дома, тем больше это ощущается на улице, хоть ветерок. Ну да ладно. Сначала для тех, кто с тобой не знаком, немножко представься, расскажи о себе, напомни свою историю.
Меня зовут Миша, как уже сказали, на форумах у меня никнейм разной длины, начиная от Иннера и заканчивая Иннерпсайко на Poker Strategy. Играть в покер я начал очень давно, так что даже и не вспомню точный год, наверное, это был год 2007. Начал с полтинника на Strategy, короткие стейки, потихонечку рос. В итоге максимум, что я играл, это NL 5K, там не считая некоторых пары сотен раздач на NL 10K, но сейчас как бы у меня стандартные лимиты — это Zoom 500, Zoom 200, NL 400, NL 600. Являюсь также членом команды профессионалов Team Online на PokerStars, контракт у меня уже года 3, по-моему. Вот, и в связи с этим стараюсь активно вести блоги, в том числе у меня есть видеоблог, если кто не видел, можете... поискать на YouTube, Poker for Life называется. И вот, собственно, и все. Ну, еще я женат, у меня жена, сын, мы уже вместе 10 лет, сыну 3,5 года скоро уже, 4 будет осенью. Вот такой счастливый семьянин и покерист, собственно. Такая история.
Здорово. Вот у тебя брали довольно много интервью, когда ты еще только собирался стать членом команды PokerStars Pro. С тех пор прошло уже 3 года, и скажи, вот в целом твои ожидания от должности или, скорее, звания профессионала PokerStars, они оправдались?
Да, можно сказать и так, практически на 100%. То есть то, что я ожидал, что вот какие у меня будут обязанности, какие будут, как сказать, benefits, ну, выгоды. Польза, выгоды, да, от этого. И вот, в принципе, все так и есть. И основной плюс для меня в этой, во всей ситуации с контрактом, это то, что по контракту мне нужно делать очень мало вещей, которые я не делал до этого просто так за бесплатно. То есть мне нужно вести блоги, я и так их вел. Там, мне нужно быть публичным в комьюнити, чтобы меня все знали, так это и так все было правдой. И единственное, что там добавляется не совсем интересное, это вот, допустим, финалки хостить каких-то турниров, потому что, ну, когда ты сам не разыгрываешь там такие здоровые суммы, которые люди на финалках разыгрывают, сидишь просто поздравляешь всех, это не очень весело. А так все остальные обязанности по контракту я с удовольствием выполняю, и, в принципе, у меня совсем не тяготит контракт, как, допустим, было у Тани Бараусовой, которая просто не привыкла к публичности и по своему желанию ушла из команды. Вот у меня такого желания совсем нету, я радостный покерстарзовец, так сказать.
А слушай, интересно, как оценивается уровень публичности, как его вообще измерить? Может быть, что-то такое прописано в контракте у тебя?
Да, там есть какие-то показатели, по которым вроде как, ну, я там должен писать определенное количество постов в блог и вот такие вот, но на самом деле это не контролируется, по крайней мере, вот в русском комьюнити так строго, то есть я думаю, что просто это уже, они надеются, что они сделали правильный выбор, когда выбрали меня, и в какой-то мере так доверяют мне насчет публичности, то есть то, что я не буду там расслабляться совсем, уходить в тени и ничего не писать, просто там сидеть играть у себя 24/7. Какого-то контроля нету, и даже не знаю.
А может быть, так и должны строиться бизнес-отношения на доверии, как бы, да, не то что порой?
Ну, я думаю, что для большинства сфер деятельности это было бы как раз ошибкой, потому что людям обычно нужен тотальный контроль, чтобы они что-то делали полезное для компании. Но вот в данной ситуации, мне кажется, такой подход, оправдан, потому что, во-первых, отбор был достаточно, взвешенный в команду, то есть они уже выбирали людей, которые привыкли там заниматься какой-то публичной деятельностью и имели вес в комьюнити. И, в принципе, логично предполагать, что эти люди дальше не будут там лодырничать и подставлять своего работодателя, так сказать, в лице PokerStars, совсем никакой пользы Руму не принося, получая только зарплату и ничего не делая взамен. Поэтому я думаю, что тут им не обязательно меня прям контролировать, стоять у меня с плеткой над душой.
Ну да, вполне себе разумно. Скажи, тебе удалось до того, как ты начал заниматься покером, ну, коль скоро это было уже очень давно, ты успел до этого где-то поработать?
Да, до того, как я пришел в покер, я успел поработать на обычных работах. Моя карьера рабочего началась с должности рум-сервиса в пятизвездочном отеле. Я писал про это пост, и там достаточно интересная работа была, с которой у меня осталось много воспоминаний, которых нету у многих людей других. Например, я видел там, как Николай Басков танцевал на барной стойке, или один раз у нас останавливался Михаил Горбачев, мы ему подавали завтрак в номер, у него был президентский люкс, прямо в номере сервировали ему завтрак, и после завтрака он выходил, мы там стояли у стеночки, и он подошел и пожал руку и мне, и моему другу, который тоже работал там на этой должности. То есть вот жали руку первому президенту России, да, по-моему,
Ну, Советского Союза.
Советского Союза, да? Ну, не знаю, я, в общем, в политике не особо разбираюсь, но
Ну, так,
знаешь, что
собственно, он же и не в 91-м приезжал.
да. Вот. Много интересных историй было на этой работе. Потом у меня было начинание в виде частного предпринимателя, можно сказать. Мы вместе с тещей организовывали бизнес. То есть она, в принципе, в торговле довольно долго была еще до того, как я начал помогать ей. И в основном торговала на улице, такая стихийная торговля. А когда я предложил ей заехать в торговый центр, мы заехали там с магазином, который торговал шляпами и купальниками. И, в принципе, у нас там с одного кредита получилось достаточно уверенный такой бизнес создать там с приличными оборотами. Уже к концу года у нас там не было никакого кредита на обеспечение. И были хорошие прибыли в принципе, для среднестатистических зарплат, если сравнивать с ними. Но в какой-то момент покер, я в нем тоже старался развиваться, и он начал приносить доход гораздо больше, чем у меня получался в магазинах. И я делегировал все свои полномочия, и с тех пор уже эксклюзивно являюсь профессионалом покерным.
Я к чему хотел спросить. Вот ты поработал в известном отеле, потом ты организовывал свой собственный бизнес. В какой-то момент ты начал играть в покер, то есть работать сам на себя. А теперь снова у тебя есть контракт с PokerStars. Вот расскажи насчет ответственности по отношению к работе. Как ты ее ощущал тогда, до покера? Потом, как изменились эти ощущения, когда ты стал работать сам на себя? И теперь, когда у тебя есть, скажем, еще некоторые такие официальные околопокерные обязанности.
Я бы не сказал, что на меня как-то давит этот контракт. Опять же, повторюсь, что практически все обязательства по контракту я и так делал за бесплатно, и плюс там нету какого-то жесткого контроля, который принуждает меня там работать с 8 до 5, как люди, которые в офисе работают, например. Поэтому я особой разницы не заметил. Вот последние 3 года я, в принципе, такой же жизнью покерного профессионала жил, как и до того, как я контракт получил. Как-то так.
Но скажи, наверняка поменялось то, что ты стал больше ездить по миру, больше посещать турниры и представлять PokerStars. Или ты и до этого довольно много ездил?
Я бы не сказал, что это связано с получением контракта. Количество путешествий у меня скорее коррелирует с текущими заработками. То есть это одна из основных статей трат, наверное, вторая после откладывания, то есть, ну, инвестирования в будущее свое, там, откладывания в пенсию, так сказать, покерную денег. Вот вторая статья после этого вот будут путешествия, потому что я очень люблю путешествовать и В контракте нету каких-то обязательств, что я должен съездить туда-туда, там уделяют какие-то средства на то, чтобы я съездил, но в основном большинство моих путешествий, особенно те, которые не связаны с покером, они идут все равно полностью за мой счет и в свое удовольствие, так сказать.
А тем не менее, до того, как ты начал зарабатывать покером столько, что тебе не приходится больше задумываться, где же найти средства на путешествие, тебе удавалось куда-то поездить еще до этого?
Насколько я помню, я не особо путешествовал, то есть не считая поездок с родителями, вот мы ездили в Крым и Сочи, это, по-моему, было самое дальнее, куда я ездил. Ну и, наверное, на Украину я еще съездил до того, как начал заниматься покером, а первая поездка за границу у меня вообще была довольно интересная. Это как раз было уже, можно сказать, в самая заря покерной карьеры, когда я поехал в Германию, потому что выиграл фрирол там для часто играющих игроков, хотя на самом деле не часто играющий, я играл на L25 и не особо много рейка тогда молотил, и фрирол был, и там где-то было 500 участников, и первые 6 мест, по-моему, получали путевку на Октоберфест в Мюнхен, который там буквально уже через 2 недели заканчивался, то есть достаточно скоро. И вот когда у меня жена узнала, она, в принципе, тогда еще, ну, не было такого серьезного отношения к покеру, потому что я еще играл совсем микролимиты, ничего не выводил, что вот такой фрирол будет, она сказала, типа, давай постарайся, выигрывай. А я ей объясняю, что вот как бы там 500 участников и только 6 путевок, это все равно, что там 6 раз подряд, или сколько там, 7 раз подряд. Ну, по-моему, я тогда сказал 6 раз подряд, угадать, какая будет масть, например, что она 6 раз подряд выпадет, не масть, а сторона монетки, то есть вот я на этом примере попытался объяснить, достал монетку, сказал, вот представь, что сейчас нам надо, чтобы 6 раз выпал орел, подбросил ее 6 раз, и 6 раз выпал орел, и вот в эту же ночь я, это вот реально непридуманная история, забавная такая, в эту же ночь я выиграл этот фриролл, там трясущимися руками, там сателлитная как бы финалка была, когда один большой стэк ставил алыны, а все остальные терпеливо фолдили, у меня там столько нервов было потрачено, в итоге я таки выиграл эту путевку, первый раз съездил за границу, и там, что достаточно тоже важно, на эту же поездку людей отправляли не только с фрирола, а еще тех, кто были хайроллеры тогда и уже молотили много рейка, и вот мы тогда пообщались там с немцами в основном, какие они профиты показывают, я... У меня челюсть, конечно, тогда упала до пола, что можно там 10 тысяч долларов выигрывать в среднем в неделю, я просто такого не мог себе представить, и когда вернулся, я уже перестал там кэшаутить по 50-100 долларов с NL25 и начал прямо основательно работать на то, чтобы нарастить банкролл, чтобы вырасти по лимитам и тоже начать зарабатывать вот такие суммы уже.
Ясно. Ну вот с момента первой поездки за границу. Расскажи, наверняка ты ездишь все больше и больше и посещаешь все более экзотические страны. Расскажи, как меняются ощущения с каждым новым выездом за границу? Ты скорее так очень тепло и радостно вспоминаешь свою первую поездку? Или тебе удается сделать так, что для каждой новой ты находишь такие потрясающие места, что новым путешествиям ты радуешься все больше и больше?
Я пытаюсь... Так, нет, я не пытаюсь. Я могу все свои поездки, наверное, как-то классифицировать по степени их впечатлительности для меня, то есть насколько они производят впечатление. Вот есть какие-то такие более-менее рядовые поездки, которые там, ну, просто, допустим, если ты едешь там на all-inclusive в Турцию или просто в Таиланд там по путевке, то это будет просто приятная поездка, которая оставит приятные воспоминания, но ничего такого экстраординарного не будет. И при этом... Есть еще такие поездки, которые прямо вот душу вкладываешь в их планирование, они достаточно длительные обычно, разнообразные, затратные тоже, вот такие поездки я потом вспоминаю довольно долго, то есть, например, это была одна из самых запоминающихся поездок, была в Таиланд на зимовку, там она еще совпала с моим самым большим апстриком по сей день, и вот мы из Таиланда тогда, помимо самого Самуи острова, мы еще посетили 4 страны, которые там рядышком: Сингапур, Малайзия, Гонконг и Макао. И вот эта поездка очень сильно запомнилась, мы тогда еще путешествовали с семьей и с сыном, с маленьким. Потом была интересная поездка, например, когда мы летали... Сначала я просто купил билеты слетать в Турцию на цирк Дю Солей, но в итоге у меня там опять настал апсвинг, и я решил, что зачем ограничиваться, и из Турции еще полетели в Эмираты, с Эмиратов на Мальдивы, оттуда в Шри-Ланку, немножко в другом порядке, но не суть. Вот такие поездки, они, конечно, больше запоминаются, потому что когда ты делаешь что-то такое не входящее вообще в рамки стандартного, например. Ну, вот в такие поездки люди редко ездят, и они отличаются даже от большинства тех поездок, которые я до этого съездил. И они оставляют очень такой сильный след в памяти, и потом долго вспоминаются, и вот желание что-то подобное повторить, оно всегда основывается на этих теплых воспоминаниях. И в частности, вот, например, мы ездим с друзьями скоро на чемпионат мира в Бразилию, уже без семей, просто покеристы, там все практически блэк-мемберы, вот, которые из нашей старой тусовки, из первой десятки, там большинство. И вот эта поездка тоже, думаю, должна прилично запомниться, потому что мы там мало того, что всю Бразилию облетим вслед за нашей сборной, еще и собираемся в Аргентину на водопады Игуасу, по-моему, они называются, очень красивые. Думаю, тоже будет что вспомнить из этой поездки.
Ох, ну отличные перспективы путешественнические. Но вернемся к твоему первому путешествию в Германию. Что я хотел тебя спросить на этот счет? Ты говоришь о том, что пообщавшись уже с тогда состоявшимися хайроллерами, которые также участвовали в том турнире, в который тебе удалось попасть, ты получил такой мощный заряд мотивации. А скажи, тебе в целом по ходу карьеры важно получать мотивацию именно такими точечными зарядами? Или ты стараешься сам все-таки более равномерно себя дисциплинировать?
Ну вот эта ситуация с поездкой на Октоберфест, она довольно специфическая была, потому что я там скорее получил не столько мотивацию, сколько информацию о том, что вообще покер вот настолько перспективная отрасль, что люди практически моего возраста, там довольно молодого, там 20 сколько, или мне 22 года, может, было 21, они могут зарабатывать такие суммы. И это как бы мотивация. То есть если бы у меня была информация о том, что можно вот так вот действительно довольно легко зарабатывать, ну как-то в то время, по крайней мере, это было не так уж и сложно, такие суммы, то мотивация у меня сама собой появилась. И, соответственно, потом уже на протяжении карьеры у меня оставалась основной мотивацией там то, что просто вот мне хочется поддерживать тот уровень жизни, который я получил с помощью покера. Хочется не смотреть там на ценники в кафе или в магазинах. И это отличная мотивация, когда у тебя есть семья, которую нужно кормить, когда у тебя есть траты ежемесячные, немаленькие, которые нужно удовлетворять откуда-то какими-то деньгами, то, в принципе, дополнительной мотивации, чтобы улучшаться в покере и достаточно много играть, уже и не требуется.
Но все-таки такие мотиваторы, деньги нужны, чтобы прокормить семью, как ты говоришь, они не являются сами по себе положительными. Наверняка ты все-таки еще получаешь удовольствие от игры.
Как бы так помягче сказать. Ну, действительно, удовольствие получается от игры, но это происходит в дни, вот когда, даже скорее не в дни, а в периоды, когда начинается апсвинг, и когда ты чувствуешь, что ты вот просто уничтожаешь всех оппонентов, что ты на голову их выше, но когда наступают обратные дни, то уже никакого удовлетворения нет, и в принципе, ну я думаю, после стольки лет уже тяжело искренне прямо любить игру, прям вот так всем сердцем. То есть понятно, что я ее люблю за те возможности, которые она предоставляет, и я удовлетворен этим ремеслом в качестве вот добывания средств к проживанию, но так, чтобы вот я каждое утро так чесал руки и говорил, ну вот, наконец-то, я сейчас сяду, поиграю еще 3 часика, потом поработаю над теорией часик, потом еще 3 часика поиграю. Такого уже, пожалуй, все-таки нет.
А сколько времени в день ты уделяешь покеру?
Ну, как я сказал уже, в последнее время у меня достаточно активный режим. Вообще, у меня последние года было в районе 1000 часов в год. И это достаточно расслабленный режим. Сейчас я немножко активизировался, потому что, во-первых, у меня не самый удачный период был долгое время, там на Midstakes много не добирал, и игра из-за этого портилась. Во-вторых, просто уже чувствую, что вот я теоретическую подготовку достаточно сильно запустил, и поэтому последний вот месяц, наверное, я трачу на покер, ну, часов по 6-7 в день в среднем, наверное, получается, если этот день не выходной, то есть если это рабочий день, то 6-7 часов я трачу, причем последнее время, наверное, из них минимум 2 часа уходит на теоретическую часть.
Так, а стараешься ли ты как-то планировать сессии в зависимости от рыбности столов в данный момент?
Нет, абсолютно не пытаюсь. Я не сторонник вот этого ночного режима жизни, чтобы попадать на фишное время, когда больше всего народу играет на PokerStars. У меня есть семья, во-первых, и из-за этого я как бы не считаю совсем уж важным это для себя. То есть мне нравится, как я вот сажусь, просыпаюсь в 8 утра, завтракаю, сажусь на 3 часа. У меня такой режим, устоявшийся уже не первый год, и меня в нем все устраивает. К тому же ночью у меня достаточно плохо соображает голова. То есть даже если пытаться как-то перестроить режим, чтобы просыпаться позже, у меня все равно самая бодрая голова получается в районе утра обычного светового дня, а не в районе утра, когда встал, там, допустим, в 8 вечера.
Ты рассказал о своей работе в серьезном отеле и о бизнесе с тещей. А как в такие времена вообще возникла идея попробовать покер?
Когда мы с друзьями собирались играть в монополию, вот достаточно такое у нас было частое явление, увлечение такое, мы собирались вечером просто у друга в квартире, играли в монополию, и когда она надоедала, мы начинали играть в покер, причем это был какой-то самодельный покер по каким-то невероятным правилам, что-то типа пятикарточного дро, но при этом он был лимитный, но при этом кэпа по улицам никакого не было, то есть там можно было сделать хоть 50 ререйзов, пока все деньги не окажутся в банке. Ну, на какие-то несерьезные деньги играли, само собой. И вот тогда же я начал попадать на трансляции покера по телевидению, на канале 7ТВ, по-моему, и там попал на рекламу Poker Strategy как раз. И вот слоган там «Не азарт, а чистая покерная стратегия» меня заинтересовал, потому что, в принципе, у меня были уже подозрения, поскольку я к математике всю жизнь неровно дышал, что вот эта игра, она достаточно близка к математике, к каким-то вот таким именно играм на скилл, а не на удачу, несмотря на то, что роль удачи, понятное дело, в ней довольно велика. И было подозрение, что можно действительно как-то приличный эдж получать над оппонентами. И когда я зашел на сайт, почитал достаточно структурированную вот эту стратегию, понял, что действительно можно и попытаться в этом преуспеть. И как-то с тех пор вот заладилось все.
Так, ты упомянул математику, а скажи, хорошее знание математики вот не на уровне посчитать отсы и проценты, а способность обращаться с более сложными формулами, которые иногда используются для расчетов в каких-то трекинговых программах или там сложных пакетах для подсчета ИВ, помогали ли тебе такие знания по ходу карьеры?
Я думаю, что тут дело скорее не в математике, там, высшей какой-то и там, функциональном анализе. Просто математический склад ума, хоть это такое достаточно заезженное клише в плане вот, словосочетания, никто не знает, что оно значит, но вот мне кажется, что важнее именно вот этого. То есть математический склад ума, умение анализировать, делать критические выводы, высокий IQ, то есть способность трезво оценивать ситуацию, там, делать правильные выводы, потому что выводы ты, может, и будешь делать, но правильные ли они будут, это тоже большой вопрос. Вот мне кажется, эти качества важнее, потому что сама математика, она скорее нужна на уровне там простой арифметики, просто посчитать отсы, посчитать там, какое тебе фоллбеки тебе нужно, это вот непосредственно все, что нужно именно из науки математика, то есть тебе не нужно будет там логарифмы считать какие-то, когда ты будешь играть в покер. Но при этом вот именно такой склад ума, который способен добиться успеха в математике, так скажем, он скорее он добьется успеха в покере, нежели какой-то более творческий ум, который там склонен больше литературу читать и картины писать.
Давай теперь еще на некоторое время отвлечемся от покера. Мы уже знаем, что когда ты не занят своим ремеслом, ты любишь куда-то съездить. А какие еще у тебя хобби?
Не так много на самом деле хобби, потому что время все-таки остается, хоть это и кажется, что покер достаточно свободный график оставляет, но вот все-таки всем подряд заниматься не получается. В первую очередь это, наверное, спорт. Если говорить о хобби, понятно, что я еще много времени с семьей стараюсь проводить, но это как бы не совсем хобби, это просто само собой разумеющееся. А так из хобби, пожалуй, спорт основным все-таки будет являться, потому что это достаточно важно с точки зрения жизненного баланса. Если ты занимаешься сидячей работой, которая еще и связана с достаточно приличными стрессами, то тебе необходимо как-то поддерживать в порядке свое тело, чтобы не было перекосов в твоем развитии и движении по жизни. Иначе может получиться, что ты превратишься там в Дэвида Беннямина, который в какой-то момент там весил 150 килограмм, ничего не делал, кроме покера и еды, и не очень хорошо закончил, насколько я знаю.
Я думаю, еду он тоже не делал, а в основном только ел.
Ну да.
А это какой-то конкретный вид спорта, или ты просто имеешь в виду регулярные занятия в тренажерном зале?
Можно сказать, что конкретный вид спорта, но при этом как бы я занимаюсь не настолько основательно всеми этими конкретными видами спорта. То есть, а я раз в неделю хожу на спарринг с тренером по кикбоксу. Сейчас начал еще ходить на тренировки на групповые фитнес-центры. Там появился новый тренер, который там самбист, и тренировки по миксфайту проводятся, на них начал ходить, и как бы остальные тренировки самостоятельные, это либо качалка, то есть просто веса там какие-то, или аэробика, то есть бег или эллипсоид. Просто так, достаточно базовый такой набор, чтобы поддерживать себя в более-менее приличной форме.
А почему кикбоксинг, миксфайт? Это чтобы вымещать злость за проигрышные сессии?
Нет, я не думаю, что это как вот как часто так говорят, что типа пойди на бокс и выместишь агрессию. Там на самом деле, мне кажется, нету столько агрессии. То есть, если заниматься боксом вот на таком уровне, на каком занимаюсь я, то есть это не профессиональный, достаточно такой любительский уровень, то ты скорее просто как это похоже немножко на покер. То есть просто играешь heads-up. Каждый раз с этим оппонентом пытаешься там его в каких-то спотах переиграть, в каких-то не наполучать от него, лишнего там не проколить, если покерной терминологии. То есть нету такого, что я прихожу и там начинаю со всей дури лупасить тренера, как только получится. То есть он и не дался, понятно, но при этом вымещения агрессии нету. Это просто интересно в плане именно вот соперничества такого. Но оно не с агрессивной точки зрения строится. То есть ты просто, как я даже не знаю, ну вот на шахматы, может, похоже, как противостояние, но при этом оно на физическом уровне, не на ментальном. И это помогает разгрузить именно вот голову там после покера, после тяжелого дня там, да.
Ну, как раз агрессию надо проявлять за столами, потому что можно, полупасив тренера, потом превратиться в автоответчика, вся агрессия уйдет.
Да.
Ну, как ты говоришь, твоя покерная карьера полна свингов, ну, как у всех, в принципе, ап-свингов, даун-свингов. А как они, насколько сильно они все-таки на тебя влияют, и какими методами ты стараешься с ними бороться?
К сожалению, в этой области мне особо нечем похвастаться, несмотря на достаточно обширный опыт, там уже 8-летний практически. Я до сих пор достаточно тяжело переживаю длительные полосы неудач, да и не длительные тоже, если, допустим, какой-то день совсем неудачный, то мне тяжело в этот день заставить себя после того, как я закрыл столы, быть таким позитивным, веселым мальчиком, который готов заниматься всем остальным. Там, частенько возникает желание там задвинуть тренировку даже, но, в принципе, этого стараюсь не делать. То есть тут и даже не знаю, как никаких советов не смогу дать. Ну, единственное, что, наверное, с годами все равно стал немножко попроще воспринимать это, потому что раньше-то совсем могли быть прям тильтовые приступы, когда я и телефон об стену кидал, и стол у меня вот до сих пор, кстати, разломанный, на котором я работаю. Ну, я один раз во время сессии по нему ударил кулаком, и у меня покосился монитор. Я думал, что-то с монитором случилось из-за того, что по столу ударил, может, там подставка. А после сессии заметил, что у меня просто стол, на котором монитор стоит. Он вот так пополам сложился немножко, буковкой В, как бы получилось. Сейчас он такой гнутый. То есть в этом плане я далеко не образец для подражания. Я, конечно, могу сказать каких-то общих фраз насчет того, что вот там весь покер — это одна длительная сессия, и вам не важно, какой у вас конкретно дня, там, недели, месяца результат, просто сидите, наигрывайте дистанцию, но сам я до сих пор тильт-машина.
Ну, получается, у тебя монитор сейчас стоит неровно, а немножко так кривовато на столе, да? То есть тебе приходится наклонять голову. Ну и получается, такая зарядка для шеи, хондроза не будет.
Не, я тут соорудил конструкцию, у меня там подложены какие-то коробки под стол, чтобы он не прогибался. То есть он проломлен-то проломлен, но при этом не гнутый теперь.
Ну, здорово, когда у успешных покеристов еще умелые руки. И получается исправить тильтовые ошибки. А ты пробовал как-то бороться со своей такой тильто-неустойчивостью? Может быть, читать какую-то литературу по психологии, стараться как-то исправить себя? Или ты решил смириться с тем, что раз уж ты такой есть, то пусть оно уж как-то постепенно уходит со временем, с опытом?
Да, конечно, пробовал. За все это время я чего только не перепробовал. Я слушал какие-то там подкасты тренеров NLP-шных или каких-то еще, чтобы научиться контролировать свои эмоции. Там читал книги по психологии, пытался сам над собой просто как-то работать, там, медитировать. Ничего особо не помогло, к сожалению. Хотя на какое-то время, в принципе, вот все из этих методик, они какой-то результат давали, но в итоге все равно там до ближайшего серьезного даунсвинга, когда вновь все повторялось и забывались все постулаты там, что не надо нервничать, надо сидеть спокойно, ничего не изменится от того, что ты нервничаешь.
Ну да. Ты сказал сегодня, что у тебя одна из основных статей трат — это откладывание на светлое будущее, в котором уже не будет покерных даунсвингов. А расскажи, у тебя есть какие-то конкретные идеи насчет того, что это будет?
Да, идея достаточно простая. То есть я пока что просто стараюсь покупать квартиры, которые потом легко будет сдать в аренду. То есть такой источник относительно без дисперсионного дохода иметь, когда не будет дохода покерного. Какие-то иллюзии насчет того, что вот там можно будет вложиться в какое-то дело и получать с него пассивный доход, я не имею этих иллюзий. То есть понятно, что когда закончится, так сказать, покер, и придется что-то придумывать в плане другого заработка, потому что рантье все равно не собираюсь становиться в таком молодом возрасте, тогда, возможно, и будут какие-то мысли насчет бизнеса, но пока что просто я стараюсь вот так вот деньги вкладывать, чтобы это было надежно, и какой-то страховочный источник дохода у меня был.
А в какой момент, на какой стадии покерной карьеры ты решил твердо для себя, что ты будешь откладывать большую часть своих кэшаутов? Наверняка поначалу хотелось еще как можно больше потратить, куда-то еще съездить, чего-то еще приобрести.
Да, к сожалению, это абсолютно про меня, и я, наверное, только году в 2012, то есть совсем недавно, буквально пару лет, вот занимаюсь именно старательным накоплением денег, а до этого, ну, не считая, конечно, каких-то базовых трат, то есть я там себе купил квартиру, машину, это тоже достаточно значительные траты были вот в первые года, но помимо вот этих вот нужд, которые именно для себя я просто потратил, потому что это нужно было сделать, я не мог там этого не сделать, никакими накоплениями я не занимался, и все деньги путешествовались, проедались там, протрачивались на какие-то мимолетные удовольствия. Сейчас, конечно, я немножко жалею, что такой подход был, но с другой стороны, жалеть это тоже, наверное, не самый правильный подход, потому что все-таки эти годы я прожил достаточно интересно, и несмотря на то, что у меня после них не так много чего осталось за спиной, ну вот постараюсь потихоньку наверстывать за последние 2 года вот этот вот недостаток бурной молодости и накопления какие-то откладывать на старость покерную.
То есть стараешься молодеть, откладывая себе на старость. Возвращая себе молодость. Ясно. А как тебе кажется, вот когда игрок переходит на средние лимиты, например, или начинает пробовать высокие, в какой именно момент стоит уже пробовать не откладывать, дальше расти по лимитам, а стараться уже начинать вкладывать деньги во что-то там, недвижимость или еще во что-то, что позволяет?
Я думаю, это очень тонкий момент, и не каждый способен его прочувствовать. То есть ответ-то здесь, очевидно, единственный верный – это вкладывать деньги в накопление следует тогда, когда ты достиг уже своего потолка в покере и не можешь подняться выше по объективным причинам. Но этот момент прочувствовать способны очень немногие, я думаю, адекватно. То есть, ну, у меня достаточно много времени ушло, чтобы понять, что я там не хочу рыпаться на high stakes, не хочу играть NL5K, даже NL2K. И Это скорее опытным путем пришло, чем аналитическим, что я понял, что вот я не гожусь в плане там каких-то своих теоретической подготовленности, психологической подготовленности. А у большинства людей это может затянуться процесс, как, в принципе, у меня он тоже достаточно затянулся, потому что тяжело признать, что вот ты не годишься. Там есть принцип Питера, так называемый, который гласит, что люди задерживаются, продвигаются по иерархии до момента, пока не достигнут уровня, на котором они некомпетентны. И, в принципе, это применимо не только к обычным профессиям, где людей продвигают по службе до тех пор, пока они не станут некомпетентны, но и к покеру. Потому что человеку тяжело признать, что он вот не бьет этот лимит, ему нужно спуститься на лимит ниже и начать на нем уже гриндить, зарабатывать деньги и уже их вкладывать. А до того момента, как ты достиг этого лимита, достиг своего потолка, естественно, единственный правильный способ инвестировать деньги – это в свой банкролл, потому что такой доходности, как инвестиции в себя в покере, если ты еще получаешь плюс ИВ от того, что двигаешься за счет большего банкролла куда-то вверх. Такой доходности нету ни у каких других инвестиций.
Вот сейчас ты ведешь тренировки и вспоминаю начало своей карьеры, свое продвижение по лимитам и как раз достижение таких промежуточных потолков, а потом осознание того, что тебе точно не хочется переходить на high stakes. Как ты думаешь, у игроков, которые начинают свою карьеру сегодня, насколько отличается сегодня поле? Ну, то есть все мы знаем, что игра стала сложнее и так далее, но ты с высоты своего опыта готов сказать, что возможности начинающих сегодня играть в каком-то плане ограничены, кроме как их собственным старанием.
Я думаю, что сейчас все-таки немножко сложнее начать карьеру в покере, потому что уже на нижних лимитах, несмотря на то, что достаточно много рыбы, но регуляры уже даже на NL10, я думаю, они более компетентны, нежели это было там 7 лет назад. И может возникнуть проблема, если человек недостаточно сильно будет теоретически подготовлен, а так, скорее всего, и будет на начальном этапе карьеры, если он при этом попадет в какой-то значимый стрик. То есть вот в этом случае возможна проблема. Иначе, я думаю, что если не будет совсем какого-то жесткого невезения, потому что когда на начальном этапе тебя настигнет дисперсия, отрицательный виток дисперсии, ты еще не готов это воспринимать критически, ты не будешь понимать, что это вот тебе просто не складывается, ты просто подумаешь, что да ну его нафиг этот покер, и закончишь на этом свою карьеру. Вот это, я думаю, что это единственная опасность, а за исключением вот этого нюанса, я думаю, что у старательного и умного человека даже в сегодняшних условиях есть возможность подняться до как минимум средних лимитов и зарабатывать на них приличные деньги.
Да, и главное стараться и верить в себя. Ну что ж, раз уж мы начали давать советы начинающим, а время нашего подкаста уже потихоньку подходит к концу, как бы ты мог обобщить то, что ты хотел донести до игроков, как член команды Poker Stars, как обладатель рекордов по количеству игры в день? Что ты хотел бы посоветовать, какие полученные тобой в покере знания ты считаешь самыми важными?
Я думаю, что один из основных советов, который можно дать, и в принципе он достаточно распространен, но тем не менее немногие ему следуют, это то, что на начальных этапах соотношение работы за столами к работе вне столов, оно должно сильно быть смещено в сторону второго. То есть теоретическая подготовка, особенно когда ты еще не имеешь какого-то наигрыша и не можешь уже как бы сам себя подготавливать во время обдумывания ситуации прямо во время игры, она очень важна именно вот в начале. Ты должен очень много времени тратить на то, чтобы заниматься именно покером, заниматься теорией и чуть меньше времени на игру. И потом уже этот баланс, он будет потихоньку двигаться в сторону игры, когда ты уже будешь понимать концепции базовые, сможешь во время игры над чем-то размышлять и делать правильные выводы. Но вначале очень важно составить у себя в голове базу и эту теоретическую. И это тяжело, конечно, бороться с соблазном именно вот сесть, покликать кнопки, повыигрывать, попроигрывать деньги, но это важно на начальном этапе. И несмотря на то, что вот я, в принципе, карьеру какую-то построил в покере, я вначале тоже достаточно часто эту ошибку совершал, то есть больше уделял времени именно катушке, там даже на тех лимитах, на которых, ну, допустим, NL25, NL50, когда, казалось бы, еще далеко не потолок покерного развития, и сейчас жалею об этом, потому что в то время можно было, уделяя больше внимания теории, подняться гораздо быстрее. И вот как не советую повторять мои ошибки, если кто-то желает построить карьеру в покере, то нужно больше работать над теорией, по крайней мере, первое время.
Ну, наверняка на Poker Strategy очень многие хотят строить карьеру в покере, и будем надеяться, что все готовы стараться работать над своей игрой. Ну что ж, спасибо тебе большое, Миша, за интервью. Было приятно пообщаться.
Спасибо, Артём. Спасибо, что позвали. Очень приятно было побыть гостем у вас.
Да, ну и надеюсь, что до скорых встреч. С вами были Михаил Инерсайко и Артём Оверстил. И в конце сегодняшнего подкаста мы послушаем трек, который прислал нам Миша. Это «Время и стекло. Знай, что ангелы не спят».
Катили слезы на холодный капель, но на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть, забудь, забудь ее, забудь, о! Катили слезы на холодный капель, ну перестань, не плачь, приятель, ну поднимайся по чуть-чуть, давай, найди свой новый путь.
Когда тебя забили в угол, не забивайся в угол и не ищи ответы по сети, когда напуган. Спокойно, стоп, игра! Я в домике, пора рулить вперед, а не тормозить подбойники вперед. Там где-то впереди мерцает свет твоих побед, твоих счастливых долгих лет. И есть всегда надежда, когда кажется, что нет. И есть одна любовь, и есть еще один секрет. Оу!
Открой глаза, посмотри на небо. Есть в мире столько мест, в которых еще не был ты. Беги от пустоты, спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. Тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя, они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя, они смотрят на тебя. Катили слезы на холодный капель, но на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть, забудь, забудь ее, забудь, о! Катили слезы на холодный капель, ну перестань, не плачь, приятель, ну поднимайся по чуть-чуть, давай, найди свой новый путь, о! Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. На тебя. Смотри на небо. Есть в мире столько мест, в которых еще не был ты. Беги от пустоты, спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. К тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. На тебя. Катили слезы на холодный капель.